Лекция будет называться «Первое царство». Ну, когда говорится «первое», значит, есть второе, третье, четвертое и так далее, а это самое первое. Первое в том смысле, что оно, ну, как вот первое место там кто-то там занял, да, первое, Аде, наипервейшее царство. Но это царство духовное, царство Бога. Вот вопрос на засыпку. Мы живем в царстве Бога сейчас или нет? Да? Вот, Глеб, ты живешь в царстве Бога сейчас, да? У тебя все, что надо, полный коммунизм. Нет, потому что в этом мире, где мы живем, мир, который дух с материей вместе, не вся материя одухотворена, не все по воле Божьей, далеко не все по воле Божьей. Ну, например, если мы возьмем какие-то священные писания, какие-то любые, то чего Бог больше всего ненавидит, вот эту садомию, например, он ненавидит, да? А оно есть, значит, это не по воле Божьей. Он там терпит, терпит, смотрит, ничего люди не делают, ну и сам начинает вмешиваться, когда дальше уже терпеть нечего. То есть не все по воле Божьей. То есть царствие Божие внутри нас, это понятно, кто-то его излил, разлил, кому, с кем-то поделился, кто-то в этом купается в каком-то счастье, живет по-божески. По-божески это значит хорошо, это значит в радости. Вот. А кто-то живет и в горе, может быть. Значит, он живет не в Царстве Божьем, потому что он как-то вот попал в такое положение, ну, сделав выбор. Вот я прочитаю письмо, я несколько писем сегодня прочитаю. Это на, была лекция «Ярость благородная», пишет Алексей Федотов. Уже третий год, как перестал ходить в московский храм, поскольку увидел самоличную лживую личину тамошних руководителей. Почему я, ну, выбрал это письмо? Потому что считается, что храм – это же резиденция, не резиденция, как это говорится, посольство. Вот в какой-то стране есть посольство другой страны, и это посольство не отлично от той страны. Вот ты на той территории, ты под защитой и так далее. Вот. И, считай, и нам все время говорят, что храм – это вот Божье посольство, и уже там должно что-то быть хорошо. Но человек пишет – нет. Как Высоцкий поет, и в храме что-то не так, и в церкви все не так, ребята, да? Увидел самолично лживую личину тамошних руководителей после того, как я прозрел и начал думать. Когда пришло осознание всей этой грязи и обмана, было очень тяжко. Впервые увидеть этот обман меня сподвиг разговор с бывшим президентом храма на Сухаревской, Видурой Прабху. Ну, это легендарная такая личность. Видура. Он мне про эту кухню все рассказал. Это было лет 20 назад, а сейчас все еще хлеще и наглее. Вот. Я хочу сказать, что вот перед лекцией я встретился с директором этого заведения. Он говорит, ну как там? Как там что? Я говорю, ну как там? Ну как? Будет хуже или лучше? Я говорю, для кого как? Для кого хуже, для кого лучше. Но кто-то думает, что лучше это какой-то такой оазис, типа там Чайтанья Чандрасекхара там соорудил себе там какой-то парк, и там все будет хорошо, а вот где-то там сатанисты засели. Нет, я хочу сказать, лучше будет для тех, кто определился. В свое время этот же Чайтанья Чандрасекхара говорил, что вот если взять такую ось протянуть, ну ось, ось абсцисс, да, вот такая вот так, стрелочка, да, и вот тут вот плюс, а тут минус. И вот где-то в плюсе люди живут, а есть минус. И вот то плохо, то хорошо. Немножко минуса, немножко плюса. Но вот после 2012 года вот так вот оно пошло. И очень хороших людей стало много, и очень плохих стало много. Вся середина будет вырезаться. Потому что середина, вот такая вот инертная эта масса, заготовка, болванка, из нее что-то получится. Если ты не активизируешься, не начнешь думать в ту сторону или в другую сторону, не станешь кем-то. То есть, не станешь кем-то. То есть, если ты не станешь кем-то, тебя просто съедят. Ты просто пойдешь на еду. Отсидеться сегодня, сейчас невозможно. Итак, есть люди, строят темное царство, ну, чтобы здесь вот как-то вот построить, и в конце концов это, ну, все условия, чтобы это называется сатанизм, это строит, ну какое сейчас царство строит? На государственном уровне продвигает вот эту голубятню, вот эту продвигает, сатанизм продвигают. Вот, вот, пожалуйста, царство. Есть другое царство, которое вот, оно такое не общественное, оно личное, оно... и каждый должен это сделать. Первое царство здесь, но вот здесь есть строители одного царства и строители второго царства. И ты будешь жить в том царстве, которое ты строишь. Готово царство для тебя, разочарую, никто не построит. Нельзя сбежать в другую страну, потому что ты зависишь от того, насколько ты слушаешь вот отсюда. Ты попадаешь? Ты же и строитель, ты же и там и живешь. Вот. И вот мне нравится, у меня есть друг такой, Витхата, он в Кременчуге. Я ему звоню, говорю, о, Махарадж, а он, я его называю искра великолепия. В Бхагавад-гите есть такое понятие, что этот Бог говорит, вот вон там Гималаи, вон там это, вот видишь, все как красиво, это всего лишь искра моего великолепия. Так вот я называю Витхату, говорю, о, искра великолепия. Он по телефону мне говорит, да, это я. Вот. Я хочу спросить, а ты искра великолепия? Ну, душа ж искра великолепия, значит, каждый из нас искра великолепия, но почему-то ты что-то, ты великолепен или нет? Нет, почему? Почему ты не великолепен? Вот мы сегодня будем отвечать на этот вопрос. Почему ты не великолепен? Хотя должен быть. Хотя должен быть. Вот. И вот я для старта, там большая такая статья, которая, ну, сокращенный вариант еще большой лекции, и вот я как маленький абзац с этой статьи. Это из Шаповалова, называется «Месть сыновей Бога». Вот про нас. Посмотрев в Новом Завете практически все места о том, почему пришел Иисус, мы понимаем, чтобы умереть и спасти мир. Ну, так говорят христиане, да? Не христиане, а, ну, пасторы, батюшки. Он пришел спасти весь мир, взять грехи на себя, а теперь ты его признай, и все будет хорошо. А вот Шаповалов говорит, нет-нет-нет, ребята, немножко не так. Не для этого он приходил, а также... По аналогии, не для этого приходил Прабхупада, не для этого приходил там Будда и прочие, 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 которых потом попереписывали сколько раз, сколько надо было. Итак, посмотрев в Новом Завете практически все места, это он свое исследование делает, почему пришел Иисус, мы понимаем, чтобы умереть, спасти мир. Но что по этому поводу говорит Библия? Что все сказанное об Иисусе, это подпункты самой главной цели. Подпункты. Спасти мир – это подпункт. Кого-то излечить – это подпункт. Кого-то там грехи аннигилировать – это подпункт. А что же главное? Потому что легко быть пойманными в подпункты и увлечься ими, и в процессе потерять и не понять главной цели Иисуса. Это прослеживалось во всем хождении Иисуса. Он всегда делал только то, что видел Отца Творящим. Это было фундаментом его служения. Когда ты углубляешься в Новый Завет и понимаешь миссию цели Христа, это явить Отца его детям. Он пришел только для того, чтобы сказать, у вас есть Отец. И вам никто не мешает с ним разговаривать. Никто. Никто. Ни ваши грехи, ни ваши трудности, ни ваше рабство. Потому что сделать мог только тот, кто знал Отца. Он его знал. Ну вот и все. Такой маленький абзац из большой лекции. Месть сыновей Бога. И в Бхагавад-гите написано, что мы должны поверить, что Он есть. Закрепить это практикой, его общением, убедиться, что вокруг начинает быть великолепно, сила, здоровье, не было здоровья, появится здоровье, не было денег, появится, ну все, все, что положено, появится. Все практично. Я еще говорю, что духовный мир — это вот этот, излей его сюда и будет. Тут не помойка для нищих. Помойка, потому что ты оттуда ничего не берешь. Ты строишь тебе запчасти какие-то вот эти сатанинские. Вот и что получается. Вот. И вопрос. И поскольку, как бы, чтобы два раза уже не обращаться к христианству, да, считается, что, ну, в Ветхом, по крайней мере, Ветхий Завет, там самое такое интересное — песни Соломона. Вот этот Соломон там поет про Бога, и считается вот этот фольклор, это самое крутое. Это не про карму, там глаз за глаз, око за око, там все такое, там, а вот как вот Слай. И он поет в аллегорические, все песни не аллегорическая такая форма, что вот есть невеста, вот она сидит, и вот где-то приходит жених, и жених, имеется в виду, это Бог, а невеста — это душа. Такая девушка сидит, душа, невеста. И вот он приходит и говорит: тук-тук, я пришел. Она сидит, она говорит: ой, а я только вот тут, только разделась, только ноги помыла, легла спать, что опять вставать, что ли? Может, чуть-чуть там потом подождать, а потом раз-раз, ой, все-таки там сердце затрепетало, открывает, он уже ушел. Короче говоря, Бог не будет ждать, он приходит, когда им надо, как жених, приходит. Почему? Не то, что вот он, знаете, такой вот, вот он захотел, он вот с такими, парень с претензиями, нет. Просто он приходит и говорит: тебе сейчас надо сделать вот это, потому что именно это надо для всех окружающих. Он знает время. Вот почему. А я немножечко протормозил, у меня же дела свои, в конце концов. Он как-то вот всегда не вовремя приходит. Вот. А потом раз, а его нету, а у меня проблемы. Я зачитаю, это тоже небольшая такая... Это песни Соломона, глава 5, со 2 стиха. «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного...» Извините за голос. Я сегодня его что-то сорвал. Не помню где. Вот. Сейчас, минуточку. «Вот голос моего возлюбленного, который стучится: отвори мне, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Он не смотрит, грязный ему, нет, потому что он... «Я скинула хитон мой, как же мне опять одевать его? Я выбыла ноги мои, как же мне марать их?» Я дальше пропускаю, пока она раздумывала, вставать, не вставать. Пришел как-то не вовремя, да? Не мог пораньше там или с утра. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел, и души во мне не стало. Я искала его, не находила его, звала его, он не отзывался». И там пошло-поехало, она куда-то потом пошла, какие-то стражники ее какие-то избили, она ходила: где мой возлюбленный? Вот, так и мы. Нам сказано, он приходит всегда не вовремя. Почему не вовремя? Потому что у нас всегда свои дела. Свято ж место пусто не бывает. Да, центр молитвенной жизни. Он говорит: молитвенная жизнь, где молитвенная жизнь? Молитва — это вот та связь. Вот это разговор. А это не то, что ты выучил наизусть, пришел в определенное время, в определенное место и рассказал там. Непонятно кого, не поинтересовавшись, тебя вообще выслушали или как. Потому что отношения — это, ну, минимум дружба какая-то, да? Дружба. Вот есть отношения родительские, такие, они отношения, которые, ну, вот хочешь, не хочешь, но они у тебя появляются. Они тебе могут нравиться, может быть, не нравиться. Например, ты вот чей-то сын, чья-то дочь. Ты отец, у тебя сестра. Ну, тут данность. А есть отношения, которые мы заводим по жизни. заводим, как бы наше решение есть. Раз какой-то человек приглянулся. Называется дружба. И дружба она такая, это тогда, когда мне нравится с этим человеком быть, не важно, что делать. Ну, максимум в разведку пойти, минимум где-то работать. И ну, не думать, что он тебе в карман залезет, пока ты отвернулся, да? То есть какая-то симпатия существует. Вот. Так и о чем вы думаете, что с Богом по-другому? Дружба это не просто. Вот представьте, вот у вас друг, какой-то друг. И вы к нему всегда пристаете и говорите, и рассказываете ему о своих проблемах. Вот у меня сегодня то, а вот у меня сегодня то. И вот со здоровьем немного, вот помоги. Но есть какой-то ресурс доверия, его можно исчерпать и все. Так вот с Богом точно так же. Не потому что ему жалко, а потому что он дает мне все эти ресурсы, исправляет все мои негоразды для того, чтобы я тоже для него что-то сделал. Потому что если я просто ничего не делаю, мой разум забирается окружающими, какое-то НЛП происходит, и я думаю, что я сейчас что-то там творю, на какую-то фирму работаю, а я творю сатанинский мир, не Божий, а в другое царство, и потом в этом живу, я становлюсь соучастником, и тогда Бог как бы меня не слышит, понимаете? Ему не жалко исправить мое финансовое положение, биологическое положение, чтобы у меня было друзей куча, но эта же сила, эта сила дается, чтобы я что-то делал, а он, ведь это результат, говорится как там, если ты не выполнишь, то, что я тебе говорю, ты потеряешь себя, я теряю часть себя, часть здоровья, часть денег, часть друзей теряю. Я становлюсь меньше. Почему? Чтобы не так много натворил. И все. Видите, обычная механика, тупо механика. И с друзьями точно так же. Если ты туда даешь, и он тебе дает, у вас обменивается. Дружба крепнет, конечно, крепнет. И с Богом точно так же, очень просто. Это такой аспект, как морально-нравственный, что ли, такой, ну, по-человечески понятно. А чтобы, ну, по формуле понятно, вот почему. Потому что по-другому просто нельзя. Все можно объяснить. Так, про что мы? В общем, дружба. Когда все время тянешь человека, дружбы не будет, с Богом мы это допускаем. И почему мы допускаем? Если друг звонит и говорит, можно в гости, а ты говоришь, ой, извини, сейчас как-то не вовремя, можно отложить, то Бог, он не звонит заранее, он просто приходит, когда надо делать, он приходит и говорит, вот сейчас надо сделать это. И всегда не вовремя. А у нас тут семейные проблемы, а у меня тут денег как раз на это не хватает, а я как кому-то что-то пообещал. Вот, всегда не вовремя. Я говорю, ну Боже, ну что ты не понимаешь, тут вот сейчас вот управлюсь вот с этим, вот с ремонтом сейчас, и прямо и вот весь я твой. И вот я управился с ремонтом, я готов, я говорю, я весь твой, а его нету. Более того, у меня начинается проблема. Потому что то, что я должен был сделать по его руководству, это бы было бы нормально. А то, что я не сделал, то есть я сделал проблему. Чтобы сделать проблему, иногда надо просто промолчать, не сказать то, что надо было сказать. Просто отсидеться и все. И проблема, потому что движение будет происходить. Ну, в общем, и будет как вот в той библейской сказке. Потом она ходила по городу, искала возлюбленную, избили стражники. Почему столько проблем? Потому что мы вовремя не откликнулись. Вот он так всегда откликается на наши проблемы, а вот ты... Ну и чтобы В общем, отношения определяют все. Есть ли у тебя с Богом отношения? Отношения. Не то, что я там в какой-то церкви что-то делаю, по какой-то книжке что-то соблюдаю, а есть ли у меня с ним отношения? Потому что эти отношения, если они есть, тогда я буду знать, что мне делать. Если их нет, я не буду знать. Мне просто неоткуда больше узнать, что мне делать. Просто неоткуда. Он держит контрольный пакет акций на мою жизнь. Он же дал жизнь. И никто больше. Все остальные, они просто делают вид там, что они что-то могут. Они ничего не могут. И откровение состоит в том, что ни один человек мне ничего не может дать. Но также и то, что ни один человек не может мне ничего отнять. Если я этого не захочу. Если я этого не попущу. Вот у меня, например, кто-то сказал, я не помню, как кто-то из таких знаменитых, великих, известных, что все будет хорошо, если мы с людьми будем обращаться по-божески, а с Богом по-человечески. Понимаете, да? По-человечески, по-простому. Потому что он всегда на нашем же уровне. Он говорит все понятно, ему по-простому. Без лицемерия, без маски, без всякой помпы. Просто по-человечески. Тогда все будет понятно нам, что делать. А с людьми по-божески. Вот. Как это, когда это, ну, как происходит? Когда есть отношения, потому что Бог нам дает какие-то силы, мы можем и ими делиться. Вот, например, я так признаюсь, половина, если сон вычеркнуть из моей жизни, половина времени занимают дети. Еще половина звонки. Ну и то, что остается, это там еда, по дому, лекции в том числе готовить. Мало остается, мало. И много таких хозяйственных работ, которые сейчас у меня в последнее время особенно. Так вот, вот эти звонки телефонные, в скайпе. Я по-разному отношусь. Есть люди, с которыми у меня есть дело. Есть дело. Вот он лекции там прочитал, вот что-то сделал, он мне что-то прислал. Прислал, что мне поможет в этой лекции, и все, у меня есть какие-то отношения. Вот это вот правильно или неправильно, это по-божески или не по-божески. Но когда он не раз, я, о, это с великого города Сумы звонит Сергей, я сразу раз, он мне множество лекций, только благодаря ему и получились, он мне материалы присылает, где-то он их там накопал, вот, я сразу раз все бросаю. Или кто-то раз, я так раз по пунктам ответил, все понятно, ну все, до свидания. И забыл. Отношений как нет. Вот как, так и Бог. Он тебе что-то даст. Чтоб ты немножко продержался, пробарахтался дальше. Но самих отношений не возникает. Совершенно разные отношения. То есть они или есть, или их нету. И они возникают только обоюдно. А если в одну сторону, их нет. Знаете, такие шабашники. Если всегда в одну сторону, ну до определенного момента можно. Это примерно как, знаете, грудной младенец. Он может только сосать, ну иногда улыбнулся. Вот, ну толку с этого. Мама говорит, а ну да, значит здоров, хороший, радуется. Так и Бог радуется. Но когда он вырос, уже надо как-то что-то и делать. Там для родителей, там помогать. Свое что-то делать. Итак, когда мне звонят, кого я знаю, я их знаю. И вот, по-моему, в Библии же есть. Не каждого пускают в Царствие Небесное, да? А Царствие Небесное, давайте вспоминать, что мы уже здесь, да? Вот как вот туда добраться, потому что там лежит информация, там все сокровища мира для меня. Как туда добраться, в эту сокровищницу? Вот там написано, Я, наверное, сейчас... Ну, я не помню, как это дословно. Он... Иисус, по-моему, говорил, что... Ну, не каждого пускал. Он говорит, вот этих знаю, а вы кто такие, делающие беззаконие? Многие, многие придут. Придут, будут там стучаться и говорить, что не мы ли там твоим именем там исцеляли даже, да? Вот. А я скажу, идите, отойдите от меня. Не знаю я вас. Не знаю я вас. Потому что не делали без его этого ведома, не по его указке. А придумать можно, на флаг можно повесить все что угодно. Но это так ли оно было? Вот. Вот, и сегодня строится такое, знаете, царство, всемирный безбожный Содом. Кто ему противостоит? Где сейчас против вот этих вот содомитов на государственном уровне сопротивление? Есть кто-то знает, где? Ну, практически нигде особенно нету. Вот в России есть, в России они запрещены. В России есть санкции, Чечня, вот молодцы ребята. Итак, кто противостоит вот этим строителям, так сказать? Маленькая такая заметка. Построение с помощью Ватикана нового Рейха. Рейха это, ну, фашистская Германия, да? Диктатура содомитов. Два элитных иезуитских колледжа в Австралии поддержали однополые браки, справедливо ссылаясь при этом на учение Папы Франциска, сообщает католический портал. Папа Франциск, который патриарх Кирилл объявил своим братом, является патриарх Кирилл, поняли, да, кто? Является общеизвестным пропагандистом, неудобно говорить, ну, написано так, педерастии. Иезуит Франциск уже потребовал от христиан извиниться перед дегенератами за нетерпимость к ним, и он постоянно публично и демонстративно обнимается с открытыми гомосексуалистами, постоянно заявляет о недопустимости их так называемой дискриминации. Это особая подлость иезуитов – вбить в голову молодежи самоубийственные идеи греха, погибель под видом прав человека, а потом ссылаться на них как на истину в последней инстанции только потому, что так думают немалые массы молодежи. В данном случае речь не идет о неком исключительном случае пропаганды смертного греха католическим вузам. Нет. На самом деле политика Ватикана на насаждение грязи и пороков настолько тотальна и эффективна, что уже большинство католических вузов по всему миру являются настоящими питомниками идейных проповедников деградации и расчеловечивания людей. А вот ближе. Это происходит на постсоветском пространстве. Известен, например, скандал в Украинском католическом университете, существующем за счет западных фондов. Там растлители в сутанах годами старательно прививали, прививают галицкой молодежи уважение к теории гендера, учат быть пропагандистами содомии. Всего 30 лет назад 72% американцев были против однополых браков, и любой политик, выступивший за педерастов, проиграл бы выборы. Эффект использования окон Овертона в течение года, двоеточие, в течение года идет целая цепь сдвигов налицо, и о ней и говорят, ну, тут фамилии. Изменения США вот-вот вступят в необратимую фазу нового рейха, диктатуры педерастов, которая много хуже, чем диктатура гитлеровцев. Почему хуже? Потому что, знаете, есть такие, сейчас уже появились целый корабль, и там вот только вот такие вот, вот этот весь зоопарк туда садится, и они там делают, что хотят, в море, океане, да. И рассказывал один человек, который попал туда, он думал, что, ну, там очень дорого было, ну, платили. Он говорит, они настолько жестокие, это просто звери. Они так улыбчивые, они там Гарварды могут покончать и все такое, но они настолько жестокие, такая жестокость, то есть это вообще как не люди. Не люди. Потому что гитлеровцы и фашисты, ну, у них какая-то была идея, там, вот, от рейх, мы там избранные, раса там какая-то и все такое. А это вообще. И поэтому считать их за людей не надо. Не надо. Потому что у людей ориентир есть любовь. И результатом, если я долго буду строителем, не не как это, не Царствие Божие на земле, а просто не буду строителем Царства Божьего на земле. Я автоматически подряжаюсь и строю уже Царство Сатаны. Автоматически. Со всеми вытекающими. И меня несет туда течение. И вот еще одна заметка. Я специально то, что у нас. Вот, например, на Украине и конкретно в Запорожье. Что творится в Запорожье? Например, все знают такой праздник Хэллоуин. Знаете, да? День святых. Вот как у нас он проходит, как его внедряют, где ему сопротивляются. Вообще, это кампания придания светлого образа темнейшим личностям. Это самый настоящий сатанинский праздник, это раз. Во-вторых, там не просто тыква со свечкой или с фонариком. Там конкретные личности прославляются. И именно под этот праздник конкретные личности во многих странах как-то отмываются и становятся святыми. И я же говорил, вот это вот настоящие открытые гомосексуалисты, настоящие открытые сатанисты, они к лику святых вот причисляются. И сейчас мы уже даже не помним, там этот Владимир Ясносолнышко, он же святой. Или, например, этот, который Афон построил, тоже святой, великий убийца, и так далее. И вот сейчас это пошло по экспоненте. В России ширится противодействие дегенеративному празднику, в кавычках, Хэллоуин, совершенно чуждым России и русским. Все большинство руководителей регионов и ведомств, не говоря уже об общественности, резко выступает против него. Это вызывает бешенство либеральных СМИ, которые постоянно пытаются уверить нас, что ничего плохого Хэллоуин не несет. Однако оценки дают данному мероприятию и влиятельные дьяволопоклонники, вполне позитивно. Так, Антон Лавей, основатель церкви сатаны, это такой изначальный сатанист, заявлял прямо и без обиняков: «Я рад, что родители христиан позволили своим детям поклоняться дьяволу хотя бы одну ночь в году. Добро пожаловать в Хэллоуин». Конец цитаты. В России все больше регионов, ведомств, не говоря уже об общественности, которые требуют запретить это безумие. В Западной Европе Хэллоуин приобретает практически государственный размах, при этом интересно, нарастание его праздности сопровождается массовой реабилитацией всех оккультистов, дьяволопоклонников, которые были казнены массовой реабилитацией в Европе во все времена, а также их прославлением в СМИ, в названиях улиц и даже школ. Хотя казнили-то обычно данных девиантов не за занятие магией само по себе, а за серьезную уголовщину и государственную измену. Это необычная, на первый взгляд, кампания. Я хочу сказать, пассивные люди автоматически попадают в эту мясорубку. Автоматически. Это необычная, на первый взгляд, информационно-политическая кампания придания светлого образа темнейшим личностям имеет свой не очень давний исторический аналог. Буквально такую же кампанию по тотальной реабилитации и прославлению ведьм и колдунов вели германские нацисты. Ну и откуда он вообще взялся? Как вы думаете, откуда пошел этот праздник? Ну с какой страны хотя бы? Франция, Германия, Россия, инки, ацтеки, Англия, Япония, Америка. Но у нас вся гадость идет откуда? С Великобритании. Рабство началось в Великобритании. Первые рабы были, самые первые в мире рабы. Не негры какие-то были. Шотландии, который праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Шотландии. Кстати, я когда-то тут говорил о истории масонства. Так вот, первые шотландские масонские ложи, когда их с Европы начали гнать уже, потому что они всех там достали, они ушли в Шотландию, и там у них там 33 степени были, это самые оккультные были в Шотландии. И потом оттуда эта зараза. История, которая началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии, отмечается 31 октября. В Украине Хэллоуин 2017-го – это традиции, мероприятия, как одеться, сайт, жизнь, общество. Мы собрали для вас всю полезную информацию на праздники Хэллоуин, чтобы вы смотрели и могли ответить его весело и задорно. Вот нам предлагают сейчас на Украине. Ну, Украина это такое, вот мы живем в Запорожье, вот как у нас, например. Мероприятие на Хэллоуин на Запорожье, двоеточие. Ночь потерянных душ называется, само название такое, не стесняются вообще, ребята. И киноночь ужасов показывает. Вот, к празднику проведут вечеринки, концерты, флешмоб и фотовстречу. В канун для святых запорожцы соберутся на шабаш в центре города. Европа. В центре города запорожцев приглашает подобрать себе костюмы, присоединиться к мероприятию. Сбор нечисти, в кавычках, но если оденешься так, коряво оденешься, там бесплатно, а там где-то на какие-то сеансы бесплатно проходишь. Возле часов на бульваре Шевченко. После этого ребята прогуляются до фонтана по площади Маяковского. Кроме того, планируется фотовстреча с тематикой классических фильмов ужасов 30-50-х годов. С флайер-шоу и музыкальными группами будет отвечать в областном центре молодежи. В этот вечер выступят такие группы, как «На грани», «Принц», не разберу, как написано. В общем, какие-то группы музыкальные. Во время мероприятия будут работать профессиональные фотографы. Слет нечистой силы организовывается в Сенсу-Яки. Гостей ждет угощение от адской кухни, предсказания от вещей колдуньи, конкурс на самый пугающий костюм. Продолжить празднование можно на вечеринке, например, в Банане, где вход для нечисти бесплатный. Отметить праздник в ночных клубах. Миссис Хайл приглашает на ночь потерянных душ, обещая показать страшную танцевальную постановку, зловещую вечеринку, готовит в капиталисте, ну, в клубе, да, где будут удивлять жестоким шоу-балетом, пугающим реалистичностью, боди-артом, где банда «Капиталист» выступит со зловещими композициями «Рамштадт». «Рамштайн», да? А вы что, видели?
Ну, это группа.
Да?
Рок. Тяжелый.
Я отстал, да.
Я слышала, но не слушала сам группу.
В Zita Project отмечать праздник будут тоже всю ночь напролет, кроме традиционной вечеринки в духе Хэллоуина. Запорожцев ожидает ночь ужасов в малом кинозале. Дальше. Хэллоуин, вечеринка для детей. Вот. Что, некому погонять веселых ребят?
Ну, новинка какая-то, они же это шоу.
Дело в том, что они не понимают. Они не понимают. Я вам хочу сказать, что немножко отвлекусь от темы, но это, наверное, в тему. Что происходит сейчас? Кто-то идет в святость, кто-то строит такой мир по совести, как может, как он понимает. Кто-то идет туда. Туда ведут вот эти вот праздники. А кто-то говорит, а я посмотрю, чем это дело кончится. Вот кто хочет посмотреть, чем это дело кончится, для него это дело кончится, его съедят. Просто натравят одного на другого, будут подбираться пары такие, потому что, чтобы, ну, как бы аннигиляция была. И в этом есть магия. Если я просто какую-то абразину напялил, ты что думаешь, оно бесследно для тебя пройдет? Если тебе диагноз, мы плохо понимаем, что такое магия. Мы думаем, что магия это, ну, что-то такое, вот, я не знаю, что-то там, кого-то заколоть, кровь пустить, выпить, кровью расписаться. Да, это работает, это круто. В больничном бланке я просто вычеркиваю болезнь, и болезнь исчезает. Я сжигаю медицинскую книжку, и его нету. Понимаете, это магия. Слово это магия. Вы говорите, там ребенку что-то говорите, говорите, это магия. Вы так одеваетесь, это магия, это все магия. Нас заставляют так делать. Просто от нас, от нашего самоуничтожения, так правильно будет слово, питается некто, нечто, вот эти инфернальные сущности, они не могут напрямую контачить с нами, но они, у них просто других методов воздействия, кроме магии, на нас нету. Магия реальна. Наши обычные действия, они в общем все магические. Если будет их правильно делать, то есть тот, кто исполняет свою дхарму, на него магия не действует. На него магия не действует. Дхарму. Вот я исполнял дхарму, мне практически, делюсь секретом, некогда было лекцию готовить. Но знаете, если бы я готовил лекцию и не исполнил своих обязанностей, лекция бы была бы хуже. Потому что дхарма защищает. Вот это магия. Это магия. Я вот сделал то, что надо. Все, у меня пробоин нет никаких. Мне не достать ничем. Просто сделал, понимаете, да? Там заплатил, там вытер, там грязь вовремя убрал, за ребенка присмотрел. Это магия. Вот это дхарма. Все, и вот эти мои, вот эти пасы, все, больше ничего не... И пускай там машут сколько хотят. Ничего не получится. Тогда будет здоровье и все остальное. Вот такая. Так. Так, на чё ж мы остановились-то? Давайте, чтобы забыть этих садомитов, давайте напомним, от чего мы отталкивались. Бог также кого-то пропускает в свое царство, а кого-то нет. Я никогда не звал вас, не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Да? Помните, да? Никогда не знал. То есть общение или нет. От общения зависит все. И, в общем, строите свое царство там на здоровье, да? В конце концов, оно как-то утилизируется. Ну и вот, и сегодня строится вот этот Содом. Мы поняли, кто противостоит. И самое главное, почему мы не строим Божье царство, Бог как-то не вовремя приходит. Господи, подожди, вот сейчас немножечко, Боже мой, потому что мне очень важное дело. А понимаете, ничего не может быть важнее дела, если он начинает с тобой общаться. Надо всю жизнь на паузу твою вот эту и начинать вот это. Потому что он приходит как раз вовремя. Или исправить, чтобы ты не туда зарулил, или что-то бросить, тебе начинать делать. Вот. И это будет свобода, потому что, он сильный. Просто немножко про свободу. Про свободу мне больше всего нравится, как говорит апостол Павел. Это глава 5, послание к Галатам. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». В христианстве это Христос. «И не подвергайтесь опять игу рабства». Потому что есть свободное царство небесное, которое в твоих руках. И есть другое, если ты этим не воспользуешься. Но другое будет рабство. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом для угождения плоти, но любовью служите друг другу. Ибо закон весь в одном слове заключается: люби ближнего, как самого себя. А если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Как только ты... Понимаете, что Бог говорит? Тому любовью, он знает, что ему надо делать. Как только ты это прекращаешь делать, мы начинаем грызть друг друга. Почему мы начинаем грызть друг друга? По одной причине. Не потому, что у меня характер, не потому, что я не доел или не выспался, а просто потому, что перестал его слушать. У меня возникают конкретные мысли по поводу вот этого объекта, что тот делает что-то не так. И мне хочется всему миру рассказать, тебе надо вот так, не туда чашку поставил, ты куда пошел вообще, ты еще не видишь знака тут вот. Понимаете? Начинается грызня и начинается междоусобица. И, христиане говорят, это сатана организует. Ему главное, что отрезать тебя от Бога, от этого источника, и ты начинаешь всем рассказывать. Потому что, святое место пусто не бывает. И начинается междоусобица. И при этом люди, накидываются друг на друга, пока не истребят друг друга. Вот так и написано. Я вам расскажу симптоматику. Если вы же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Например, вот иезуит Тунеев, он же Бхактивиньяна Госвами. И иезуиты, они что делают? Можно сказать сатана, можно сказать им чернобыльные сущности, а можно сказать какой-то там ФСБ стравливает два народа, потом раз, и вот они уже, смотри, с ума сошли, русские и украинцы, и некоторые на полном серьезе считают друг друга врагами. Они получили какую-то другую информацию, что понимают, что они не братья, что кому-то что-то задолжали, что-то где-то не так сделали. Нет, вы не туда пошли, нет, вы не туда пошли. Вот. В семье то же самое. Причем самые опасные склоки по пустякам. Это называется, я раньше проникался этой информацией, что есть, как определить врага. Вот ты идешь, он тебе вот лицо не нравится, понятно, это у тебя кармический какой-то счетчик сыграл, ты понимаешь, что-то не так. А бывает, ну это открытое нападение, открытая драка, а вот ты один в комнате, никого не трогаешь, и у тебя начинает что-то там, проводка перегорела, там чайник у тебя на ногу упал, а может быть тютюк, а может что-то такое. Это тоже нападение. Это значит, и ты в этот момент обычно про кого-то подумал. Ты про кого-то подумал, получил какую-то обратку. Это магия.
А что делать?
Что делать? Надо сразу подумать. Ну, когда ты вычислил, когда у тебя начинает все не так, ты думаешь, а кого-то я проклинаю, кто мне не нравится? Кто мне тут лишний в этом мире? Это идет оттуда. Очень легко. Хуже, если это группа людей. Один человек против маленькой даже группы людей не совладает. За исключением, если это человек публичная личность, у него друзей огромное количество. Он какой-то там лидер. Потому что у него за плечами, его много людей любит, и какая группа не нападет, они там и повыздыхают сразу. Вот. Но если человек один, если он не человек, не Божий, он еще ничего такого не сделал, если он в какой-то группе даже Божий какой-то не состоит, какой-то вот они там строят царство Божие где-то локально, то какая-то группа людей на него обиделась, вот так вот, 2-3 человека, и все, он не совладает. Его чувства просто будут растрепаны, он потеряет всякий контроль. 2-3 человека, примерно дело такое же, если он, конечно, не мастер кунг-фу, да, три человека, обычных три человека, обычного одного человека завалит запросто, правильно? Вот точно так же ментально происходит. Они просто сели где-то там и моют ему кости, что вот он такой, а у того творится, он психует, и непонятно что-то, какое-то настроение. И кто попал у него под горячую руку, тоже получил. Но это не самое страшное, их можно вычислить. Можно вычислить, что, так подумать, три человека, даже 50 человек, куда-то он не в тот монастырь пошел, начал свои уставы, и вот они его там пропесочили. Но есть и Григорьевное нападение, или и Григориальное, как правильно говорить. Это когда источник не видим и вообще не отследим. Потому что и Григорий такая хитрая штука, она внедряется не в ауру и в биополе человека, она внедряется в нечто большее. Она по мелочам, как мышей, не ловит. Она внедряется в что-то. Ну вот муж и жена, да? Когда два человека очень долго были вместе, между ними образуется какое-то общее биополе. Общие дела какие-то, да? Они много знают, это начинает говорить, это заканчивает предложение. И тогда резко происходит, представляете, как вот щупальце какое-то, вот в общее биополе. И тут вот с пустого места просто перышко упало, просто все было хорошо. И он смотрит на нее, и вот все, что там есть у нее, его раздражает. И также он смотрит на него, и у него все раздражает. Это значит самое опасное нападение, которое неотследимо. То есть начинается такой отсос энергии. Я вам про магию рассказываю. И я понимаю, что мне стало плохо. Я безошибочно говорю, так вот это же она. Она меня раздражает. И это два человека, два друга. две подруги. Вот. То есть, когда просто не вытерла воду там в ванной, ну, мелочь, такая мелочь, которая смешная, не крупная, которую можно логически объяснить. Вот когда вот это мелкое, просто, это просто, просто первое, что попалось на глаза, а истинная причина, что начался вот этот отсос. Вот. А суть в том, что просто хочет кто-то кушать. Просто кто-то хочет кушать. На людей, внимание, занятых делом, не нападешь. Их защищает карма. Их так просто не укусишь. А вот те, которые забылись, они, вот если ты даже будешь работать на сатанизм, тебя никто не тронет. Будешь работать. Ну, что будет потом, это будет потом. Но пока ты работаешь, пока ты как-то из себя это... Через тебя могут быть тянуть. Ты можешь многим там крови высосать, куда-то передать. Ну, ты будешь в порядке себя чувствовать. Но когда тебя... Это значит, ты просто застрял вот в этом... Ну, таком нейтральном промежутке. Моя хата с краю. Вот. И просто как лабораторную крысу будут использовать, и все. И люди будут, муж там жене, жена мужа, подруга подруге, она будет слово, то два, и они кидают опять в этот общий шланг, и будет отсасывать, и пока они не сдуются совсем, и не превратятся в ноль, ну, в общем, забирается не она, а вот общее, все, они уже не друзья. Разделяй властвуй. Почему это происходит? Ты просто не занимаешься своим делом. Ты просто не строишь Божье царство. Сатанинское не хочешь, пойдешь на корм. Вот. Так обидно, что вот так люди не понимают.
Ну, а бывает же такое, что один как бы строит, а второй нет. Не пара.
Не пара, они долго парой не пробудут. А. Какая же она пара? Есть общее биополе, и там уже драка, значит, будет, что ли, значит, они разойдутся. Вот. И вот этот вот Тунеев Бхактивиньяна Госвами, когда на него там это пошли, там эти ритвики сказали. То есть в самой организации, там Исконской, он вообще там святой. А ритвики это которые, ну, в начале там организации, когда отравили Прабхупаду, они сказали, вот на самом деле все неправильно. Вот он там это заменил, так были такие суды. И ритвиков было много. Там. Он просто смеялся открыто в эфир и говорит, они нам не страшны, они никогда не договорятся. Так и произошло. Я знал многих ритвиков. Большая организация, сильная, и там большая организация, и там большая организация. Вместе сойдутся, начинают спорить, кто главный. И он смеется. И они будут процветать, эти негодяи. Пока там будет междоусобица, будет процветать. Вот эти негодяи, они за счет того, что мы ловимся просто на мякине, на вот этой вот. Ссоры ни о чем. Именно ни о чем. А что делать, чтобы не ссориться? Строй Божье царство. Больше ничего нету. Как исправить это? Не надо ничего исправлять. Строй Божье царство. Какое? Твое. У каждого... На каждого человека есть конкретный Божий план. Вот. Стравливают обычно родственные души такие. Ну там, русских с русскими. Ну сначала их надо отделить, чтобы они закисли, стали украинцами. Ну это такие же русские. А потом уже стравить родственные души. Для чего? Ну так КПД больше. КПД. Итак, причины, вот если взять там Украина-Россия, причины высокие, патриотизм и все такое. Мне недавно рассказывали по телефону грызню двух девушек, вообще из-за ничего. Они говорили... Это духовно, это не духовно. Я говорю, просто кто-то хочет кушать. А вот это патриотизм, духовно, не духовно, там, законы кармы, так положено, не положено, эти все лозунги не помогут. Не помогут. Вы понимаете? Просто кто-то хочет кушать. Вас едят, а вы друг друга, а вы еще добавляете от себя. Сами отрезаете кусок и туда даете. Сами. Такое страшное дело. Почему? Потому что ты просто не строишь Божье царство. Это я просто на одну фразу. Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Никто другой истреблять вас не будет. Следующее. И я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Предваряю вас, как и прежде предварял, то, что и поступающие так, Царство Божие не наследует. Оп! Что такое Царство Божие? Это просто нормальная, красивая жизнь. Нормальная, красивая, успешная жизнь. А теперь на бис. Кто не хочет жить нормальной, успешной жизни, потому что вы сейчас внимательнее будете слушать. Кто Царствие Божие не наследует? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Что такое непотребство? Вот оно не надо, а вот ты, а ты взял. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Предваряю вас, как и прежде, что поступающий так Царствие Божие не наследует. А плод же Духа, плод Духа, кто ж наследует? Любовь, радость. Радость — это первый признак, это второй плод Духа считается, который говорит, что Дух, Бог у тебя на месте. А если нет радости, значит ты его, как в интернете говорят, забанил. Вот. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Нет закона. Итак, есть, которые идут по духу, есть, которые идут по плоти. Ну, сатанисты такие. Такие, знаете, пассивные сатанисты, которые суть еда. Вот. Кто ты такой? Вроде бы еще и не тот, и еще и не тот. Значит, ты кто? Да ты беспризорник, похоже. Потому что в Библии там есть дети дьявола, есть дети Божьи, написано, да, есть дети дьявола. Не дети дьявола, не написано, вы дети дьявола, исполняйте его там поручения. А мы же беспризорники. Или знаете, еще так, шабашники есть такие. Мы немножко что-то такое хорошее сделаем, и потом во все тяжкие пустимся. Но отдохнуть же надо как-то, оттянуться так по полной. Это что я зря вот это благочестие свое там это накапливал, да? Вот. Это с купанием слона сравнивается. Он выкупается, и потом начинает в пыли валяться. Ну, может, ему надо, чтобы его какая-то мошкара не донимала, чтобы пылью забить это. Ну, нам-то это к чему? Вот. Просто зря. Беспризорник. Почему беспризорник? Беспризорники ходят, нет у них родителей. Комната милиции иногда, да, по ним скучает. Иногда к банде какой-то прибьются. Иногда к хорошему человеку. Но знаете, беспризорник, он безответственный. И это воспринимается как свобода. Безответственность воспринимается как свобода. Вот я и не могу прибиться туда-сюда. Не хочу. Ну, Боже, ну погуляю немножко и вернусь, да, ну куда ты от меня денешься? Не денется никуда. Но в это время, пока я гулял, и он мне что-то сообщил, часть меня ушла безвозвратно. Что-то во мне должно быть пристроено. Вот я сейчас сижу перед вами. У меня есть много... Я обычно стараюсь Бога слушать и исполнять. Но было много раз, когда я говорю: Боже, ну дай поспать вообще. А что, ну без меня там не сделают. И я не знаю до сих пор. Я вот до сих пор не знаю, что я бы потерял. Где бы я сейчас был и что бы я делал, если бы вот те пазлы, которые ушли, они были бы со мной. Я не весь целый сижу перед вами. А сколько успел сделать с ним? А часть я потерял необратимо, потому что время ушло. Я где-то что-то не доделал. И свое тоже потерял. И поэтому какие-то проблемы. Я вроде не чувствую проблем, да? Знаете, если я видел это соревнование инвалидов, они тоже такие веселые, проблем не чувствуют. А могли бы быть с ногами, с руками. Ну, так сделано, что. Веселиться можно в любом состоянии. Почему беспризорник? Вот свобода нужна. Свобода от чего? От Бога. Ну, когда Бог дает, Он дает мистику. А вот такой шабашник, он идет, он туда, туда. Это, у него есть иллюзия свободы, но если Бог без условий дает что-то такое, ты делаешь мистика, то там с условиями. Он тебе ничего не обещает. Он тебе не обещает славы, то-то-то-то-то. Он тебе обещает, знаешь что? Он тебе обещает тебя. Ты сделаешь это, у тебя какой-то пазл вырос. Сделал это, у тебя еще пазл вырос. И ты так вот идешь налегке и растешь. Становишься человечищем, личностью. Какой-то известный. Уже там, 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 про тебя уже миллионы знают. Вот что он дает. И больше ничего. А дьявол что дает? Ну, как это там, чечевичная похлебка, да? Что-то дает, что ты можешь легко проесть, могут отнять у тебя. Такие вот вещи. В общем, у шабашников отношений-то нету. И секрет отношений с небом — это вот не быть шабашником, да? Откладывание на потом, что Бог говорит, а потом. Нас обворовывает, потому что потом никакого не будет. Будет другое. Не будет никакого потом. Поэтому такие карлики. Мы же все хотим нового, да? Ну, новое, новое, новые обои, новая жизнь, новый анекдот, да? Вот старое, новое кино хочется посмотреть, да? Ну, иногда хочется старое, если оно такое там. Но когда нам говорят сделать что-то новое, во-первых, это ответственность, во-вторых, старое, надежное, апробированное нас держит, она нас удерживает от этого, не дает шагнуть в новое. Это же лишний стресс, это новая вообще ответственность, потому что старое, я уже созвонился, я уже знаю, что будет какой-то результат, а новое — это ответственность, непонятно, что будет. Совершенно новое. Вот. Поэтому огромное количество людей не строит Божье Царство по этой простой причине. Новые хотят, но хотят быть за кем-то. То есть есть трудоустроенные, есть шабашники. Шабашник сегодня может работать, завтра не работать. Вот. Я хочу сгустить краски, потому что шабашник — это, ну, такая аналогия такая. А вот жена, смотрите. Вот сегодня она жена, а завтра она пошла погулять. Это как? Это уже проститутка. Так вот и мы вот точно так же поступаем. Сегодня я Божий человек, а завтра я пошел погулять. А потом говорю: а что ж такое, что ж у меня как-то вот как-то не складывается личная жизнь. Личная жизнь — это моя жизнь. Это такой кусок. Цельный кусок, где есть все. Он пурнам, где все хорошо есть. Все дополняет друг друга, не мешает друг другу. Все служит. Как вот у меня вот вот члены тела, вот пальцы, там, уши, голова, нос, все, вот ничего лишнего нету. Все служит моей какой-то жизни. Так у меня. Ровно столько друзей, сколько надо. Ровно столько врагов, сколько надо. Враги тоже нужны. Много, сколько надо учителей, сколько надо там, ну и так далее. Вот это моя жизнь. А если я проститутка? Вот моя жизнь, вот жена, вот дети, вот дом, вот дело, вот работа, все есть. А если я проститутка? Разве может проститутка рассчитывать на личную жизнь? Она там немножко, там немножко, там немножко. Ее поимели, она что-то взяла. Это что, личная жизнь? А дальше что? Потому что эти куски, где она была, она потеряла. Они с ней не остались, потому что они не ее. Она не наследует Царство Божьего. Царство Божье говорит, вот это, вот это, вот это. Нечего бегать, шляться. Есть твое. Вот. Это касается женщин и мужчин одинаково. Это касается не половых отношений, это касается жизни. Бери только свое. Не посягай на чужое. Не то, что чужие обидятся. Ты сам себя обокрал. Ну вот. И я хочу... Мы же хотим быть хорошими, да? И вот где-то я читал, что до определенного момента хотеть быть хорошим и быть хорошим это практически одно и то же. Как дети копируют каких-то взрослых, ну, обезьяничают и этим становятся, да? Но до определенного момента, потом, когда я достаточно взрослый и могу что-то делать, чем-то поделиться с людьми, тут имитировать уже нельзя. Это криминал. И поэтому я прочитаю маленькую статейку этого же Повалова, называется «Имитирующие сыновей Бога». Потому что если я шабашник, это полбеды. Но если я имитирую сыновей Бога, это, ну, я буду думать, что я куда-то иду, я думаю, что-то строю, а я ничего не строю. Это, ну, такой очень серьезный самообман. Ну, прочитаю эту статью. Царство Бога может продвигаться только через сыновей наследников. Вот. Да придет царствие твое, помните, да, как на небе, так и на земле. Это молитва, чтобы мы тут это все делали. План сатаны держать тебя в имитации сыновства, чтобы ты никогда не смог войти в свое наследие. Вы понимаете, у нас украли наследство, нам принадлежит прекрасная жизнь. Имитаторы сыновства – это сироты, которые видят настоящих сынов Бога, пытаются повторить то, что те делают. Но здесь огромная разница. Сыны Бога – это делают из духа, а сироты – из плоти. Имитация – это выучить все о Боге и о Его Царстве, но миновать взаимоотношения с самим Богом. Когда ты вышел из-под контроля религии, прорвался через атаки, пережил давление, то тогда настает время посмотреть внутрь себя. То есть две битвы. Первая битва внешняя, когда ты вырываешься из внешнего рабства и контроля. Когда понимаешь, что тебя дурили и дурили долго, что ты принимаешь за чистую монету. Потом тебе говорят, а посмотри, они вообще, смотри, какие, они вообще не святые, они преступники, их уже нету. У тебя какое-то разочарование, боль, ты оглядываешься, что же дальше делать. И ты тогда смотришь внутрь себя. Одни начинают искать другую какую-то конфессию, деноминацию, бесполезно. Вот. Итак, первая битва внешняя, когда ты вырываешься из внешнего рабства и контроля. Многие просто голову в песок и говорят, надо руководителей поменять, и все будет нормально. Руководители руководителями, но а если ты не меняешь себя, то где ты не будешь, будет плохо. А вторая битва внутренняя, это когда ты вырвался на свободу, внутри тебя сидит раб и сирота. Ты привык подчиняться системе, да? И с этим всем необходимо будет сразиться. О, тут глубина, конечно. победить себе раба и сироту, вот такого зайца. Как там в анекдоте, какой самый страшный зверь? Там одни внутри сидит, а ежик, другой говорит, нет, вот лев, другой говорит, заяц, самый страшный зверь. Заяц. С ним человек может и пропасть. Раб и сирота. В начале пути дух сиротства практически не замечен и находится в спячке. Но как только окончена битва с внешними факторами, начинается сражение с внутренними факторами личности. Вообще, это вот лекция, наверное, для людей, у которых уже вторая битва. Те, которые же поняли, что там ждать особо нечего. Ну, немного. Теперь тебя больше не удерживают внешние факторы. Тебя удерживают внутренние факторы. Теперь ты вошел в фазу трансформации. Тяжело делать у себя на мозгу операцию. Он царь царей, про Бога говорится, а не царь сирот и имитаторов. Ты должен стать царем. Итак, если ты не разберешься с духом сиротства, он в процессе перерастет в дух имитации, а от духа имитации куда сложнее обходиться, чем от духа освободиться, чем от духа сиротства. Итак, в реальности имитация, созданная самим сатаной, называется религия. Иисус постоянно сталкивался с фарисеями-имитаторами, настоящее противостояние сыновья Бога будет переживать не от сирот, а от имитаторов. Сиротство не может посягать на сыновство, а имитация будет постоянно посягать на сыновство. Первое, что в духе хождения необходимо понять, так это то, что люди тебе ничего не дают и ничего забрать не могут. Твое наследие у твоего небесного Отца. Если ты поймешь только эту истину, ты перестанешь ходить перед людьми. Это так убивается заяц. Но понять теоретически, конечно, можно и запомнить, написать себе на бумажке, но это надо получить опыт. Я могу, конечно, посмотреть на свою мускулатуру так, и эту канаву я перепрыгну. Но надо хоть раз прыгнуть и убедиться, чтобы потом в следующий раз прыгать, да? Такое расстояние. Но я должен почувствовать свои силы. Я должен почувствовать свои силы вместе с Богом. Попробовать. Поверить ему. Имитаторы имитируют наследие, но в реальности они не имеют наследия. Они обещают обогатить тебя, но в реальности, когда ты покинешь их присутствие, ты будешь обокраден, обобран и обманут. Имитаторы живут любовью к закону, потому что закон не требует взаимоотношений. Имитаторы и сироты ценят правильное поведение выше отношений. Сыны же живут по закону любви. Они ценят истину, понимая, что величайшая истина в том, чтобы принимать любовь отца, отдавать окружающим. Сыны понимают истину, любовь есть, и есть исполнение закона. Имитатор никогда не раскроет свою уязвимость, слабость, ибо для него это самоубийство. Сын не боится рассказать о своих слабостях, может даже посмеяться над собой. Имитатор всегда будет искать похвалы и одобрения от вышепоставленных лидеров. Сыновья знают, чьи они, и поэтому не нуждаются в одобрении со стороны. Сироты и имитаторы верят, что они должны быть святы, чтобы попасть в присутствие Отца. Вот это интересно. Сироты и имитаторы верят, что они должны быть святы, чтобы попасть в присутствие Отца. А сыны верят, что они не должны находиться в присутствии Отца, чтобы быть святыми. Поняли? Что они должны находиться в присутствии Отца, чтобы быть святыми. Каждый приходит в присутствие Отца, вот и вся святость. Они сначала святость, без Бога святым ты не станешь. Ну и по закону тем более. Сироты и имитаторы, как правило, всегда сравнивают себя с другими, и поэтому никогда не могут быть по-настоящему удовлетворены собой. Они также никогда не могут радоваться успеху ближнего. Сыновья зная, что нет ни одного похожего ребенка, значит, отношение Небесного Отца к каждому индивидуальное. Следовательно, сравнение с другими быть не может. Царствие Божие может продвигаться только через сынов-наследников, да придет царствие свое, да? А план сатаны – держать тебя в имитации сыновства. Маленький перерыв сделаем.